эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы «Русский как неродной» посвящена Международному дню родного языка, который отмечался на этой неделе. Дело в том, что своим современным бытованием в других странах русский язык обязан как естественным экономическим, так и агрессивным политическим процессам и в прошлом, и в настоящем. Однако укорененность его оказалась настолько велика, что для значительной части населения бывшего СССР он остается вторым родным, даже если с этим не согласно государство. Об этом мне рассказали на одном из московских форумов учителя и директора русских школ, приехавшие из, что называется, ближнего зарубежья.
Проблема русский за рубежом, она довольно древняя. Она еще восходит, наверное, к царскому периоду, когда немало русских эмигрировало по политическим мотивам. Потом послереволюционный период, постсоветский период.
Владимир Кравченко, председатель ассоциации «Русская школа».
Русские образовывались, пытались найти себя в новых цивилизационных пространствах. Где-то это удавалось, где-то это не удавалось. На постсоветском пространстве эти процессы сохранения или развития, образование на русском языке или образование для русских, оно приобретало иногда драматические формы. Произошел разлом. Ситуация во Львове, она не могла быть простой. Ведь за очень короткий исторический период, 39-й, начало Второй мировой войны, конец века, нынешний век, это жуткий период ломки властей, приоритетов, диктатур. Началось все. Польский приоритет, потом фашисты, потом первые советы, потом вторые советы, репрессии. И естественно, что во многом ситуация во Львове определялась в советское время почти подпольным, но противостоянием. А когда Украина стала независимой, появилась возможность усилить утверждение украинского языка, культуры, веры. Это вызвало противостояние межнациональное.
Так считает директор Львовской школы Владимир Кравченко.
Все больше и больше родителей отдают из русских семей своих детей в литовские дошкольные учреждения и школы, мотивируя свои действия вот таким обыденным человеческим фактором. Легче будет жить.
Учитель, председатель Клайпедской ассоциации учителей русских школ Андрей Фомин.
Хотя, безусловно, большинство из них не читали трудов Выгодского, Леонтьева, многих других и психологов, и лингвистов, и это зачастую ошибочная позиция. Я недаром употребляю слово «подвижничество учителей», потому что, извините, в школе с русским языком обучения, в которой в государственной программе написано, что Советский Союз и участники Великой Отечественной войны, это были оккупанты, которые оккупировали Литву, учатся дети, деды и прадеды которых проливали кровь, умирали, погибали на этой же земле. Слышать подобное, наверное, чудовищно. И учитель, наверное, он не может называться учителем, если слепо следуя вот этим установкам, он и будет так учить детей. Поэтому, конечно, зачастую деятельность учителей носит подвижнический характер, когда они вынуждены, повинуясь голосу и требованию совести, противоречить государственным установкам и программным требованиям.
Об одном из самых важных и трудных аспектов преподавания на постсоветском пространстве рассказал учитель Клайпедской школы Андрей Фомин. Теперь мы поговорим о Молдавии. Директор лицея «Светоч» Людмила Барбус.
В принципе, у каждого из нас своя языковая ситуация, я имею в виду ситуацию с изучением русского языка в том или ином регионе. И в зависимости от этой ситуации, наверное, Россия должна определять свою политику по отношению к людям, которые ведут русский язык в той или иной стране. Потому что мы все, в принципе, зависим от политического климата в нашей стране. Любое изменение политической ситуации, и мы никто. Вообще, нужны ли русскоязычные дети за пределами России, России самой? А если они нужны, значит, надо определять конкретную помощь и русскоязычным детям, и тем, которые считают русский язык не только языком общения, а языком своего мышления и языком своей собственной культуры. А отсюда будет ответ на вопрос, нужны ли русскоязычные учителя и в какой помощи эти русскоязычные учителя вообще нуждаются.
Моя собеседница – заместитель начальника управления образования Алматы Галина Саматокина.
Нет, с русским языком никаких проблем у нас нет. У нас есть, конечно, проблемы с двуязычием и даже с триязычием. В школах должны дети как бы в равной степени освоить в разные языки, допустим, казахский, русский и английский, например. Как в стране принята такая концепция, это триязычие. По идее, для того, чтобы ребенок мог осмыслить все это пространство образовательное, триязычное, надо было бы смотивировать так образование, чтобы дети чувствовали естественную потребность в языке. И эта естественная потребность в языке, она рождается прежде всего из тех условий, которые есть в развитии, в стратегии развития страны. То есть все понимают, что в дальнейшем эти языки нужны будут для получения хорошей специальности.
С экспертом из Армении Аванесом Манукяном мы беседуем о том, нужны ли в Армении русские школы.
Русский язык в статусе иностранного является обязательным со второго класса в национальной армянской школе. Но очень низкий уровень преподавания связан с учебными программами. Дело в том, что когда было полтора десятилетия назад принято решение о преподавании его как иностранного, одновременно пошел отказ от преподавания линейной грамматики и полностью был ликвидирован предмет литература. В итоге русский язык преподается, грубо говоря, как английский, при том, что это никоим образом не соответствует, во-первых, наличию русского языка в информационном пространстве страны. Ну, допустим, 3 российских телеканала вещают на всю республику, издаются газеты. То есть это не все-таки статус иностранного языка в чистом его виде. С другой стороны, фактически очень низкий уровень преподавания, потому что учебная программа не позволяла изучать литературу как предмет, его и сейчас нет.
Я хочу напомнить, что это классный час свободы, образования и общества, ведет программа Тамара Ленькова. В гостях у нас в московской студии финалисты первого международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья». Винник Инна Ричардовна, Сновская средняя школа из Беларуси, и Мельникова Людмила Николаевна, академический лицей номер 4 при Бухарском университете Узбекистана. Но вообще всего 15 учителей стали финалистами от каждой бывшей республики, наверное, как-то так. Ну, во всяком случае, участвовали и Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, ну и так далее, да, в этом конкурсе. Расскажите мне, а почему это так важно, принимать участие в этом конкурсе или в каком бы то ни было конкурсе? Потому что педагог, он, как правило, вот со своими детьми, он общается с родителями, он какие-то придумывает истории, чтобы помочь детям учиться. Но при этом, может быть, это важно общаться с теми, кто находится в такой же ситуации или в похожей ситуации, не совсем такой.
Вы знаете, вот мы с сыном встречаемся уже третий раз. Первый раз мы с ней встретились на Всемирном фестивале русского языка. Второй раз это был Пушкинский конкурс, который проводился с 5 по 9 сентября, 13-й международный Пушкинский конкурс. И вот сейчас, третий раз, мы встречаемся вместе. На ваш вопрос, наверное, ответить совсем несложно. Мы учителя, которые разбросаны по бывшим республикам бывшего Советского Союза, очень нуждаемся в обмене мнением. Мы хотим знать, как работать с нашим коллегам. Не кому-то хуже, а кому-то лучше, а что нового делают наши коллеги за рубежом, какие появляются инновации, потому что использовать и апробировать эти инновации очень важно на современном этапе, потому что жизнь не стоит на месте, жизнь идет вперед. И подчас наши ученики удивляют нас тем, что, наверное, ну не то, что знают больше нас, но в каких-то, например, информационных технологиях более продвинутые, чем мы. Поэтому, конечно, нам нужно всегда быть на высоте. И вот такое взаимообогащение нас как профессионалов и делает нас более сильными, и стимулирует наше развитие дальше как педагогов. Я считаю, что это очень важно.
Но, с другой стороны, чтобы попасть на конкурс, чтобы приехать в Москву, да, и вот те мероприятия, о которых вы сказали, это примерно такая же история, надо было как-то себя предъявить, да, то есть надо было доказать, что ты лучше среди всех тех, кто есть еще в той или иной стране. Как это происходит? И вот скажите, вы участвовали в первом конкурсе, да, чтобы понять, много ли было заявок от вашей страны?
Да, от нашей страны поступило третья часть заявок среди всех участников, то есть из 300 с чем-то участников, почти 100 были белорусами. Поэтому это было нелегко, и, честно говоря, я даже не думала, что пройду я одна. Я не до конца понимала формат конкурса, я думала, что это будет несколько человек от страны. Думаю, что в 30 лет я бы не прошла.
Я думаю, что такие здесь сложные вопросы были?
Нет, я думаю, что просто, знаете, вот сейчас сработал закон диалектики, переход количественных изменений в качественные. И не только потому, что за все эти годы я участвовала во многих различных конкурсах, а потому что все эти годы я старалась расти вместе со своими учениками, и благодаря России тоже. Потому что многое в моей жизни, победы мои, моих учеников были связаны с тем, что мне позволила Россия. Например, Санкт-Петербург с курсами для творчески работающих учителей. Он позволил мне научиться технологии развития критического мышления через чтение и письмо. Теперь у меня в Беларуси издан диск с моими уроками по этой технологии. Издается книга с диском в приложении. У меня есть очень много публикаций на эту тему.
А можно чуть подробнее, что это такое?
Технология развития критического мышления.
Ну вот как вы это смогли применить у себя? У вас какая школа? Обычная школа?
Я работаю в школе белорусскоязычной, где русский язык изучается не как иностранный, конечно, потому что у нас близкородственный билингвизм, он изучается как второй государственный. Но не нужно думать, что если это два славянских языка, все это очень просто. Иногда с языковой интерференцией бороться гораздо тяжелее, чем учить русскому с нуля.
Вот именно про это я хотела спросить, вот какие-то сложности именно с этим связаны?
Конечно, об этом даже можно судить. Русскую речь в белорусскоязычном классе с углубленным изучением белорусского дети слышат от меня дважды в неделю. Знаете, но поэтому, наверное, имеют вес и силу победы моих учеников, которые есть. Вот для меня они наиболее значимы. Как-то вот не получается, чтобы было все легко.
А что значит победы? Это значит, что они все-таки свободно хорошо говорят или они принимают тоже участие в каких-то конкурсах?
Да, они и свободно хорошо говорят, и публикуются в различных изданиях на русском языке. Да, побеждают в различных конкурсах. Я активно занимаюсь подготовкой детей к исследовательской деятельности. У нас двукратная победа на республиканском уровне. Для сельской школы это просто немыслимый результат. У нас есть победа в конференции «Языкознание для всех» в Институте русского языка имени Пушкина в этом году. Мы заняли первое место в секции «Языковая игра». Как раз-таки причиной, а может быть, поводом для победы вот в этой конференции, в одной из конференций в Беларуси, послужило то, что я познакомилась на фестивале с ныне, к сожалению, покойной Ольгой Андреевной Лазаревой, которая выступала перед нами, мы с ней переписывались, и работа родилась из этого общения. Поэтому конкурсы не самоцель, это просто новый трамплин, понимаете, для развития учителя в том числе.
Чуть позже, может быть, вы расскажете про эту методику, но я думаю, что Людмиле Николаевне есть чем ответить, потому что у них все-таки академический лицей, причем даже при Бухарском университете, да? То есть ваши дети, они понимают, зачем они это делают, то есть зачем учат русский язык?
Ну, конечно, русский язык – это выход не только в мир знаний, но и в мир науки, потому что в нашем университете есть очень много отделений с обучением на русском языке. Это очень важно. Практически во всех вузах Бухары, Бухарской области и вообще в Узбекистане в каждом вузе есть такие отделения. Их очень много. Где-то у нас, наверное, 50 на 50 отделения. И поэтому, конечно, стимул – это не только учеба, но, наверное, еще и работа. Это самообразование, это выход в другой новый мир, к новым высотам, каким-то, к постижению чего-то главного в жизни, умению состояться, например. Потому что не изучая русский язык, это язык великого народа и государства, поэтому состояться без русского языка сейчас совершенно невозможно.
Как вам кажется, вот все-таки я думаю, что вы не первый год преподаете русскую словесность.
Вы знаете, похвастаться, наверное, как Инна, я стажем работы не могу, потому что русским языком и литературой я занимаюсь всего 7 лет.
7 лет. Ну, тем не менее, 7 лет, да? Есть какая-то разница между теми учениками, которые приходили 7 лет назад и которые теперь приходят? Я имею в виду в том, как они воспринимают или какая у них мотивация, может быть, какие-то сложности педагогического характера или лингвистические?
Ну, вот здесь вот Инна говорила, что все-таки, несмотря на то, что белорусский язык – это язык славянский, и то есть какие-то особые проблемы, наши студенты и абитуриенты, которых мы готовим для поступления в ВУЗ, это наша задача, это тюркоязычные учащиеся. Конечно, проблема большая, потому что узбекский язык имеет латиницу, а русский язык – это кириллица. Правда, у нас вот с первого класса проходит русский язык в школах, но особых навыков каких-то, конечно, не хватает, потому
что... То есть в основном по-узбекски все-таки говорят, да?
Ну, вы знаете, я бы не сказала, что говорят по-узбекски. Ну, конечно, это язык государственный, естественно, говорят на узбекском языке. Но дети и понимают русский язык, и говорят на русском языке, и участвуют в конкурсах. Вот тоже, как говорила Инна, я хочу присоединиться к ее словам, тоже на русском языке, организованный, кстати, не только Россией. Вот, но и в других государствах и странах у нас и в Англии дети выигрывают. Поэтому языковой проблемы как таковой вот в нашем лицее не существует. У нас дети говорят на разных языках.
Есть какая-то специфика все-таки? Может быть, вот, ну, что-то, бывают какие-то забавные вещи, которые или не удаются, или наоборот как-то трансформируются в нечто такое смешное даже. Вот,
я могу такой, да, пример привести. Кажется, что если русский с белорусским похожи, то это так легко сделать перевод. И вот был такой забавный случай, когда необходимо было перевести фразу «У конюшини строкотали коники» на русский язык. Ну, подобрав похожие слова, ребенок перевел «В конюшне ржали лошадки». А на самом деле это «В клевере стрекотали кузнечики». То есть слова-то похожи, но совсем разные слова похожи. Такие забавные ситуации бывают. Знаете, ну, такая горькая забавность возникает, когда дети, к сожалению, ну, или просто как особенность времени, в первую очередь узнают о том, что Гефест — это плита, и только во вторую, что это Бог. Или «Витязь» — телевизор, и только потом, что это богатырь. Но как раз для этого и нужны мы. Если они этого не узнали до школы, то мы учителям об этом расскажем. Нажмем на эти кнопки, чтобы в первую очередь они знали первоисточник.
Да, Людмила тоже хотела что-то сказать о своем
опыте. Да, вы знаете, очень интересен факт, что в узбекском языке, например, нет категории рода. Наверное, если говорить о сложности, то самая большая сложность – это грамматика русского языка. Может быть, не столько развитие речи, не столько коммуникационные какие-то особенности, да, обучение русскому языку. Вот именно с грамматикой, потому что, ну, грамматика абсолютно различная. Ну, иногда доходит, конечно, до смешного, когда вот мы говорим иногда «брюки». В узбекском языке почему-то вот мальчики недавно на уроке мне говорят: «Людмила Николаевна, а есть такое слово «брюк»? В единственном числе». Ну, спрашивают, интересуются, и, как сказала Инна, на самом деле, наверное, приходится объяснять для нас такие простые, а для них, наверное, все-таки сложные вещи. Когда вот грамматика, она идет сложнее и мешает иногда развитию речи. Я была на пушкинском конкурсе вместе с Габдулхаковым Фаридом Афхоновичем. И вот хочу сказать об этом человеке, что недавно он издал книгу, которая, кстати, и позволяет учить русскому языку без особого напряжения и насильно не втискивая вот какие-то грамматические правила, не нарушая общение ученика и учителя. И на самом деле я видела, заходила на его сайт и видела его уроки. Он разговорной русской речи обучает, ну, буквально за месяц. Ребенок начинает очень легко говорить. И причем грамматика настолько не напрягает ученика, как-то она так органично входит вот в систему развития речи. Ну, это, конечно, очень талантливый педагог. Я бы о нем хотела очень много сказать хороших слов. Огромное ему спасибо. У него целая школа уже учеников своя. Я думаю, что это очень хорошее направление, когда вот мы каждый раз на уроках русского языка обращаем больше внимания на грамматику. Все-таки надо больше заниматься, я думаю, сейчас именно вот такой коммуникационной сферы, чтобы ребенок в первую очередь понимал, не только умел слушать, но еще и слышать то, что ему говорят, но и чувствовал радость в том, от того, что он может свободно общаться на неродном для него языке с представителями абсолютно разных национальностей, а у нас их в Узбекистане 130.
Да, это такой хороший опыт. А книжка это на русском языке или на узбекском?
Она издана и на узбекском языке, и на русском языке.
Вот еще очень важно окружение, важна среда, да, то есть чтобы была возможность где-то показать, где-то поговорить и, может быть, кого-то послушать, потому что даже интонационно меняется и русская речь, если люди живут за границей, даже если это русскоязычная семья. Я хочу спросить, вот где ваши ребята находят среду для общения на русском языке, на хорошем русском языке? И как они вообще общаются между собой? Может быть, это что-то среднее, может быть, какой-то новый язык, да? Потому что вот очень интересные сейчас такие процессы происходят лингвистически.
Очень точно подметили. Вы знаете, у нас издано Бухарско-Самаркандский регион в Узбекистане считается таджикоязычным. Поэтому, несмотря на то, что все-таки государственный язык у нас узбекский, очень часто приходится слышать как раз вот этот вот третий язык. Таджикский, на котором говорят и дома, и общаются очень часто. Вот. Но я бы не сказала, что он мешает в обучении русскому языку или во владении узбекским языком. У нас три языка сосуществуют вместе всегда и очень долгое время. Это историческая данность, очень давно уже и на равных.
Я думаю, Тамара имела в виду нечто то, что у нас называют в Беларуси тросянкой, когда вы говорили о третьем языке, например, о смешении языков, да?
Ну, вообще-то да, честно говоря, я подразумевала это.
Ну, если говорить честно, конечно, такое имеет место, но язык же живой организм.
Да,
он развивается по своим законам,
именно с этой
точки поэтому то, что этот язык существует, это не отнять, конечно. Если это облегчает общение, а есть еще четвертый язык, молодежный сленг, который мы тоже никак не можем отменить, и он есть во всех языках. Поэтому, конечно.
Мне кажется, что как раз очень интересны вот эти процессы, которые происходят в, ну, условно говоря, бывших республиках, да, и не только. Когда вот такой переход вот между тем и другим языком, когда возникают, может быть, такие специальные какие-то, не слои, но прослойки, может быть.
Ну, у нас, знаете, вот самая большая проблема интерференции связана с синтаксисом, потому что формы управления в русском и в белорусском языке отличаются. Но получается, изменяете форму управления, мы делаем, говоря по-русски, речевые ошибки. Если мы говорим «идти со школы», это по-белорусски, по-русски это уже речевая ошибка. Но знаете, в чем плюс? Что как раз, когда на это обращаешь внимание, это очень интересно, обращать внимание на разницу. То, что дети очень хорошо улавливают различные проблемные моменты. А если они связаны с менталитетом, например, русский женится на ком-то, а белорус с кем-то. Чувствуется разница. Mm-hmm. Все-таки равноправие получается вот такое. Или, например, русский идет за ягодами, а белорус идет у ягоды. Это вот я думаю, что это отражение менталитета. Это не хорошо и не плохо, но это отражение. И тем не менее, если смешение происходит, когда мы говорим по-русски, употребляем форму управления белорусского, речевая ошибка. Но мы с этим, я бы не сказала, боремся. Мы над этим работаем, и дети очень хорошо это улавливают, эту разницу.
А у нас очень часто можно услышать в речи бухарца, когда идет смешение и таджикских слов, и узбекских слов, и русских слов одновременно в одном предложении. И вот такое тоже у нас существует.
Мне кажется, очень интересно. Я бы даже занялась какой-то научной работой на вашем месте, вот именно здесь, потому что, ну, это такие вот сложные лингвистические вещи, но они как-то существуют, это и как-то взаимодействуют. Мне кажется, тут очень большой пласт для научной работы.
Возможно.
Да. А вы прежде преподавали тоже, потому что 7 лет, то есть вы должны были в какой-то момент понять, что вы все-таки преподаватель словесности.
Да,
у вас,
знаете,
был какой-то другой,
да,
круг?
Да, у меня была другая профессия, другая специальность. Закончив Бухарский университет, тоже отделение русской филологии, все-таки я решила почему-то не идти учителем русского языка и литературы. Я очень любила музыку. И решила жизнь связать с искусством. Закончив музыкальное училище, я работала учителем музыки в общеобразовательной школе. И как-то директор, услышав, как я веду урок по музыке, вдруг предложила мне попробовать себя в качестве учителя русского языка. Я очень долго сомневалась, но все-таки потом решилась, рискнула. И думаю, что не зря я это сделала, потому что я настолько сейчас прикипела вот к этому предмету, настолько я чувствую себя, даже не знаю, как это слово определить, вот знаете, полной силы, задора, таланта, вдохновения, потому что я чувствую, что я живу и дарю
столько позитива детям, ну, наверное, сколько бы я учителям музыки не смогла дать. Вот обучение русскому языку, вы знаете, я совершенно сама посмотрела другими глазами на тот русский язык, на каком я разговариваю. Я столько узнала там много нового и интересного, чего до сих пор я даже об этом не догадывалась и не задумывалась никогда. Мы вместе с учениками идем вот по дороге не только жизни, но по дороге знаний. И вместе владеваем, наверное, высотами русского языка. Потому что стаж у меня все-таки, вот как русиста, небольшой. Я уже повторяю, то есть всего 7 лет. И я для себя сама открываю свой родной русский язык.
Да, Тамара, вы называете нас учителями словесности. Но если быть объективными, у нас это называется учители русского языка и литературы. А готовясь к конкурсу, мы узнали, что в России, оказывается, есть такой предмет – русская словесность. Например, у нас нет отдельно такого предмета.
Ну, надо сказать, что, в общем-то, его тоже нет.
Нет, ну, программа есть.
Нет, программа. Альбеткова, 5-6 класс, называется «Книга «Русская словесность».
Ну, дело в том, что некоторые школы работают по тем учебным изданиям, которые они сами могут себе выбрать. Очень часто учитель имеет право не пользоваться совсем учебником, даже так бывает, и, как правило, это очень хорошие учителя, которые могут себе это позволить, да. Ну, в принципе, в большинстве школ, обычных школ, есть русский язык или и отдельно литература. Очень часто педагог, естественно, совмещает это традиционно. И шла речь о том, что хорошо бы совместить и действительно сделать такие вот словесности одно к другому, но тут как-то все немножко так испугались и решили, что нет, не надо все-таки. Теоретически ничем не обосновано, чтобы стать для всех.
Мне кажется, что предмет замечателен. Потому что, вы знаете, здесь не только объединение русского языка и литературы, это и фольклор. Это и вообще формирование умений и навыков описывать с помощью слова те картины, которые рождаются у тебя. А то, что ты чувствуешь. Вот весь свой внутренний духовный мир. И вот словесность как раз и помогает это делать. По-моему, это очень важно.
Хотя я всегда в этой связи вспоминаю Федора Тютчева. Мысль изреченная есть ложь.
Да, я хочу напомнить, что это классный час свободы, образования и общества. Ведет программа Тамара Ленькова. В гостях у нас Мельникова Людмила Николаевна из Академического лицея при Бухарском университете и Винник Инна Ричардовна Весновской средней школы Беларусь. Скажите, ваша школа – это школа в селе, в деревне? Потому что Сновская или это поселок?
А у нас теперь есть такая новая структура, которая называется «Агрогородок». Аграрный городок – это маленький городок, но тип занятости населения в нем сельский. У нас есть несколько предприятий и очень хорошо развита инфраструктура, и дом культуры, и бассейн, и оздоровительные центры, библиотеки и так далее. То есть возможность для развития очень большая. Но количество населения и тип занятости не позволяет ему называться городом. Я работаю в одной и той же школе 20-й год.
Вам есть чем тогда сравнить? И детишек, которые приходят, да, все-таки растут разные поколения, если они разные, если у них разный интерес, и в чем он заключается? И такой вопрос тоже, вот дети российские, они не очень любят уроки русского языка, и, пожалуй, даже совсем не любят и перестают их любить просто вот почти сразу, там, после первого класса. А вот с литературой тут попроще, понятное дело, но с русским языком как-то вот, есть ли что-то похожее вот у вас, потому что в лицее все-таки уже позже приходит?
Психологически это, конечно, объяснимо. Все-таки очень много абстрактных понятий, которые сложно детям объяснять. Получается, для того, чтобы ребенка приблизить к абстрактным понятиям, нужно делать это через конкретные. Начну все-таки опять-таки с того импульса, который мне дает Россия. В журнале «Русский язык в школе» где-то в начале 2000-х годов я прочла очень хорошую статью об использовании ассоциативных картинок на уроках русского языка. С тех пор фактически выросло уже поколение моих учеников. И когда мы встречаемся с ними, они помнят того мальчика с молоточком, о котором я ему рассказывала столько лет назад. Суть заключается в чем? Рассказываю вам правила. После шипящих в суффиксах существительных, прилагательных и наречий и в окончаниях существительных и прилагательных под ударением пишется «о». правило вроде бы такое простое, но если его вот так вот просто абстрактно рассказать, оно плохо запоминается. А если нарисовать человечка с круглым молоточком, у которого этот молоточек якобы окрашен в определенный цвет, и объяснить, что когда он им ударяет, это ударный гласный, остается отпечаток в виде буквы «О». Нужно только запомнить, что мальчик с молоточком дружит только с окончаниями и с суффиксами, чтобы не проверять этим корни. Знаете, вот такая мелочь, с одной стороны, для того, чтобы этой картинкой пользоваться, правила нужно знать. Но вот это сигнал, это своего рода, ну, если хотите, такой же способ, которым работал Павлов, физиолог Павлов, включавший лампочку. То же самое здесь, когда мы говорим «мальчик с молоточком», правило вспоминается, мы на это не тратим времени. Или, например, какое-нибудь сложное, ну, не совсем сложное правило, но которое нужно привести в систему. Скажем, правописание «пол» через дефис. Как запомнить? Записать «пол лба». Что такое «пол лба»? Через дефис «пол» пишется, если второй корень начинается на «л». На «Б» оно обязательно написано с большой буквы, это большая буква. «А» и многоточие на любой гласный. То есть «пол лимона», «пол Москвы» и «пол апельсина» и так далее. И вот через такие ассоциации, когда они через такие предметные вещи, которые связаны с нарисованной картинкой, с вещью, которую ты демонстрируешь ребенку, правила усваиваются в игре. И они также потом и повторяются в 10 классе. Нам кажется, что это все должно идти. Оно идет на более серьезном, глубоком уровне. Конечно, изучая того самого мальчика с молоточком, мы должны говорить о том, скажем, что есть исключения, как слово еще и так далее. Но, тем не менее, к абстракции через предметность.
Ну вот, Людмила Николаевна, со старшими школьниками такое не пройдет с молоточком. Да? Им надо давать какие-то другие установки. Вот какие? И на каком, знаете, материале?
Наверное, конкретность, она есть конкретность. Конечно, иллюстративность – это главный элемент и для наших заданий. Потому что если мы будем говорить просто словами, ничего не показывая и не давая возможности представить какой-то предмет, явление, процесс, это будет невозможно в учении языку. Любой язык иностранный и неродной в том числе, начинается с показа каких-то иллюстраций, с каких-то предметов, с фильмов, то есть сознание, внимание человека должно опираться, как сказала правильно Инна, обязательно какую-то конкретность. Человек должен представлять те слова, с которыми он работает, обязательно.
Скажите, какие-то гендерные различия есть по тому, как дети принимают, усваивают? Традиционно считается, что литературу больше любят девочки, в русском преуспевают девочки, а вот математика достается мальчикам по успешности. У вас есть какие-то наблюдения?
Я думаю, что различия не в гендерном плане состоят. Они состоят в том, правополушарник человек или левополушарник. В этом состоит. Но парадокс в том, что как раз-таки хороший лингвист, он одновременно математик. Это парадокс. Но это же логика, это логика. А получается, вот, например, олимпиадник, он должен быть обязательно биполушарником, потому что ему нужно написать и отзыв. Гендерных различий я не увидела. Гендерные различия состоят, скажем, в усидчивости, которая и влияет на успеваемость, в том числе и на усваиваемость русского языка, когда девочки берут трудолюбием, а для мальчиков важна логика. Поэтому если урок организовать как поиск ответа на вопрос, гендерных различий не будет. А если отвечать на ваш вопрос по поводу того, изменились ли, сразу вспоминаю Воланда, да, москвичи за 100 лет, изменились ли дети, скажем, за 20 лет, как я работаю в школе, ну, может быть, изменились их гаджеты, а дети говорят об одном и том же. Просто они более информированы, они умеют больше нас в некоторых вещах, и мы можем у них поучиться. Вот. А так, это те же дети.
Я знаю, что жаловались и неоднократно педагоги, которые преподают русский язык или литературу за рубежом, что нет хорошей литературы, нет учебников каких-то правильных. Была такая большая проблема, и как раз говорили о том, что все-таки Россия должна помогать в этом смысле, какие-то методические
разработки давать. Скажите, изменилось что-то вот за несколько лет? То есть чем вы пользуетесь, какими учебниками? Может быть, это какие-то старые учебники, которые еще там десятилетиями или 20 лет еще советских времен, может быть, остались? Или какие-то новые, ну, помимо вот экспериментальных, о которых вы уже сказали?
Вы знаете, программа обучения русскому языку в национальной школе, она не совсем подходит для наших ребят. Потому что и степень усвоения материала, она более продолжительная. Но и объем информации, он тоже несколько другой, чем для учащихся русской школы. Поэтому мы попробовали как-то заниматься по русским учебникам. Честно скажу, нам это не понравилось. Потому что у нас своя особенность, своя специфика, простите, свой подход вот к обучению русского языка. У нас все-таки вот мы делим на группы. Целый класс. Мы занимаемся индивидуально. Это немножко замедленный процесс. Вот в группе у нас по 15-16 человек. Хочется донести и значение каждого слова, его связь с другим словом. Потом мы постепенно начинаем с фонетики и встраиваем его в словосочетание, потом в предложение. Это очень продолжительный и долгий процесс. Конечно, программы абсолютно разные. У нас сейчас вышли прекрасные учебники. Кандидаты филологических наук Зульхумор Раджабовны Джураевой. Вот мы используем эти учебники. Наполняем из учебников прекрасные у нас в классах. Но, между тем, я недавно ездила в посольство Российской Федерации в Ташкенте. Я все-таки привезла российские учебники, потому что нам, педагогам, самим нужно знать, какие изменения происходят в программе, что изучают дети, на каком уровне, каких писателей, какие темы по русскому языку были заменены на другие те какие-то темы, что происходит в обучении русскому языку в России. Нам очень важно знать это направление, чтобы тоже как-то корректировать и свою деятельность.
И на чем вы пользуетесь, какими изданиями? Когда я пришла работать 20 лет назад, это были еще даже российские издания. Теперь у нас очень хорошая в Беларуси филологическая школа, и у нас создаются свои учебники. И дело не в том, что нам не понравились ваши. Дело совсем в другом. Учебник, школа, учитель, мы должны выполнять социальный заказ. И я думаю, что ваши учебники настроены на подготовку к ЕГЭ. У нас другая система выпускных экзаменов в школе. За курс 9 класса базовой школы дети наши пишут пока диктант. В 11 классе они пишут изложение. При поступлении они сдают централизованное тестирование. Учебники старших классов 10 и 11 построены таким образом, чтобы ребенок мог подготовиться и к выпускному экзамену, и к вступительному экзамену в ВУЗ. Поэтому, конечно, с учетом специфики созданы учебники, они созданы с учетом и формирования всех трех основных компетенций, о которых говорят в России, и языковой, и лингвокультурологической, коммуникативной. Тексты имеют различную направленность, воспитательную, совершенно разные темы. Это позволяет, конечно, сделать процесс обучения ребенка процессом его развития.
Скажите, а это для русского языка такие экзамены или для белорусского тоже?
Для белорусского тоже.
Такая форма вам кажется удобная, она?
Лично мне? Угу. Знаете, я думаю, что наши методисты правы в том, что стоит сдавать изложение для того, чтобы стимулировать развитие речи детей. Ведь теперь, согласитесь, это, ну, если
изложение
не говорить...
получается, это пересказ, да?
Это да, еще связано. Это умение выразить свои мысли, выразить их грамотно. Умение развивать память, мышление, воображение. И на это построена система наша. А подготовка к тестам тоже, да, это тоже очень важно.
А что значит, какие тесты? Потому что очень много, вы, наверное, знаете, в России было всяких историй, связанных с ЕГЭ, и противодействия ЕГЭ, и в конце концов решили все-таки, что ЕГЭ должен быть, потому что он действительно, ну, хотя бы какой-то...
Да, я даже готова на это ответить. Я смотрела передачи, которые были с этим связаны, и думаю, что у нас нет проблем с этим, хотя бы потому, что ни губернатор, ни школа не несут ответственности, но напрямую отметку за тест у нас не связывают со школьной отметкой. Тесты гораздо сложнее, чем школьная программа, хотя они соответствуют школьной программе, но они нужны для того, не для того, чтобы оценить ребенка, а для того, чтобы ранжировать детей по 100-бальной шкале. Я в этом вижу большой плюс, потому что все в равных условиях. И У нас совершенно другая ситуация, потому что у нас часовой пояс. Я думаю, у нас таких проблем нет еще и поэтому.
Людмила Николаевна, как у вас обстоят дела с экзаменами, с вот экзаменами после окончания, ну, того же вашего лицея? Или у вас как-то это автоматически...
Точно так же у нас тестирование проводится 1 августа обычно.
Это при бывает. Поступлении в ВУЗ? Или
при поступлении в ВУЗ.
А после окончания школы они сдают как
после
экзамен?
Окончания я имею в виду не только русский. В 9 классе и на 3 курсе колледжа или лицея дети сдают государственные экзамены по тем дисциплинам, которые и должны сдаваться.
А в какой форме? В устной или... Ну, давайте
есть и устные, есть и письменные. Ну, например, поговорим. Вот у нас по русскому языку в 9 классе это изложение идет. Если это мы говорим русский язык в национальной группе, с узбекским языком обучения, например, я в таком именно лицее работаю, то это диктанты у нас идут чаще всего. Иногда бывает тестирование. У нас учитель может сам выбирать на заседании кафедры или на педагогическом совете. Учителя решают наиболее оптимальный вариант на госэкзаменах, что взять, в какой форме, в каком объеме. Все это обсуждается педагогическим коллективом заранее.
И при поступлении опять-таки сдают экзамен?
Да, обязательно. Это вступительный экзамен тестирования.
Ну,
обязательно.
Так, как было прежде.
Во всех вузах Узбекистана.
Ну, у нас пока по выбору дети выбирают тестирование русский или белорусский язык. Я сказала пока о тестировании, неправильно, наверное, сформулировала. В школе они тоже пока выбирают, но через год уже будут обязательными для сдачи выпускного экзамена оба языка, и русский, и белорусский. А тестирование выбирают и готовятся, кто русский, кто белорусский. Ну, а язык сдается обязательно, как вступительный экзамен.
Мы не поговорили про литературу. Я думаю, что это такой важный предмет, на самом деле важный. Но тут, может быть, коротко, потому что вы выбираете какие-то произведения. Если жалуются в российских школах, что не успевают все читать по русской классике, то понятно, что в вашем случае 3 раза не успевают читать, да? И вот кто выбирает, какая литература должна быть у школьников по русскому языку?
У нас есть программа, мы следуем этой программе, да. Есть несколько произведений, но обычно это, ну, правда, не только среднее звено и старшее, где могут быть произведения по выбору, например, «Белов скворцы» или «Распутин. Уроки французского». Выбирает учитель. А в основном мы следуем учебной программе.
Вы сравнивали ее с российской?
Так, чтобы системно, не ставила такую цель. Я сравнивала это на основе литературы, которую я приобретаю. Да, расхождение есть, но все то, что изучали мы с вами, и наши родители, мы изучаем. И «Войну и мир», и «Преступление и наказание», и Куприна, и Бунина.
Людмила Николаевна, как вы выбираете, если вы выбираете?
Вот у нас есть программы, которые нам предлагает Министерство народного образования, если это школа, или министерство среднего и высшего образования, тот же самый Пушкин Евгений Онегин, Лермонтов, герой нашего времени, Чехов, Бунин. Все то, что, на самом деле, как говорила Ин, то, что проходили мы, то, что сейчас изучается в настоящее время в российских школах, та же самая программа. Правда, я еще бы хотела заметить, что у нас в предмет русской литературы введены еще произведения узбекских писателей. Это считается обязательным. Алишер Наваи, Бабур, великие наши поэты и писатели. Но я считаю, что это тоже нужно знать обязательно. Вот. Так что такая интернациональная русская литература получается у нас.
Ребята оказывают какие-то предпочтения вот тем произведениям? Понимаете вы, что им нравится, что не нравится? Потому что в России, опять-таки, идет разговор о том, что сложно детям это читать, и, может быть, не нужно, потому что непонятно. Вот требуется очень много времени и на прочтение, и на понимание, углубленное понимание, да, потому что все-таки литература даже не прошлого, а позапрошлого века, и там совершенно другие какие-то вещи, которые надо просто переводить буквально, да.
Вы знаете, я думаю, что здесь все зависит от педагога, а не от ученика. Потому что когда-то раньше, еще во времена моей молодости, я помню, что у нас учительница русского языка сначала за лето предлагала прочитать все произведения, наверное, это Инна подтвердит, да? Потом мы приходили в школу, и вот мы начинали изучать произведения, и у нас уже были сформированы какие-то взгляды, какое-то мнение, отношение к героям и персонажам. Но я считаю, это неправильно. Все-таки начинать изучать любое литературное произведение нужно обязательно с подачи учителя. Он должен так во вступительном слове заинтересовать и темой, и сюжетом как-то, вот хотя бы фабулой, но чтобы ребенок захотел открыть эту книгу и узнать, о чем же там говорится.
Да, это как, отвечая на ваш предыдущий вопрос, дело не в том, что нравится ученикам, а в том, чтобы они ни за что не догадались, что какое-то произведение или автор не нравится нам. То есть мы не имеем на это права. Мы должны так проводить уроки, чтобы даже то, что может быть не совсем в нашем вкусе, получилось в вкусе учеников. Потому что очень часто ведь мы ругаем то, что плохо знаем. Поэтому если какого-то писателя, может, мы и не любим, стоит признаться, что мы его плохо знаем. А так не хочется в этом признаваться.
Скажите, пожалуйста, вот педагоги, которые приезжают, которые собираются, это благодарная аудитория или нет? Потому что учитель, он привыкает быть важным, главным, общаться с детьми, он должен себя как-то держать. Ему нельзя расслабиться, показать слабину или нелюбовь к чему-нибудь, как сказала Инна. Те педагоги, которые приезжают, перед которыми вам предстоит выступать, вот как вы к этому относитесь? Взрослые люди, может быть, неловко или смешно, но вот есть ли страх?
Не, ну о конкретной аудитории пока говорить рано, потому что мы познакомились пока втроем. Это первое.
Это не первый ваш опыт, с одной стороны.
Не первый опыт,
с другой стороны, вы же понимаете, что все равно придется.
Расскажу, да. Конечно, перед учительской аудиторией выступать сложнее всего. Мне приходится часто. Но поверьте, я не боюсь идти ни в какую учительскую аудиторию. Потому что я понимаю, в чем сложность выступления перед коллегами. Сложность в том, что у каждого из нас свой опыт, своя методика, свой взгляд, свое мировоззрение. И каждому из нас кажется, что оно наиболее верное. И мы, даже если мы открыты новому и не консервативны, все равно нам кажется, что вот мы нашли правильный подход. И если не делать установку на то, чтобы кого-то на свою сторону переманить в этом плане, а просто показывать себя, тогда это довольно несложно сделать. И в учительской аудитории благодарная аудитория становится в том случае, если твое выступление имеет практическую направленность. Вот я, например, провожу семинары в Минском областном институте развития образования для учителей высшей и первой категории. Это довольно сложно. Но поверьте, вот если я строю занятия с ними, как с учениками, занятие всегда состоится. У меня даже был опыт проведения мастер-класса на первом международном форуме русистов в Варшавском университете. Я осталась жива.
И как они? С благодарностью?
Замечательно. Это была довольно разнообразная аудитория. Это были и поляки, и болгары, из Латвии была участница, и Австрия, хоть бы кого не забыть, и Армения. В общем, это было очень много различных коллег из стран Восточной и Западной Европы.
Да, Людмила Николаевна. Все-таки конкурс есть конкурс. И, конечно, мы выступаем не просто, чтобы рассказать о себе или поделиться чем-то. Все-таки это, наверное, соревнование талантливых людей. И поэтому все-таки конкурс, наверное, для нас, для учителей, все-таки это, скорее всего, это общение. Выбирает, конечно, жюри. Но мы, когда будем смотреть свои презентации друг друга, наверное, будем искать то, чего у нас нет. Брать это на заметку. А когда приедем к себе домой, наверное, будем как-то частично использовать это в своей работе. Вот что очень важно. Наверное, для этого конкурса и устраиваются. Чтобы не показать себя, не какие-то свои достижения, хотя это тоже нужно, не пропиариться, как это говорят, а на самом деле посмотреть те изюминки, а такая изюминка есть у каждого человека, которая на самом деле достойна того, чтобы о ней подумать, спросить, и каждый человек способен поделиться, наверное, своей какой-то тайной, небольшой пусть.
Скажите мне, вы много общаетесь со своими коллегами, что-то в словесниках есть такое, что отличает их от остальных учителей? Я знаю, что есть, но я для себя не могу это сформулировать, но я не из вашей среды, надо признаться. Поэтому, может быть, вот ваше наблюдение. Все-таки не так просто, да, люди поступают именно на этот факультет, и не так просто они возвращаются в школу. Что в словесниках такого?
Это активная, наверное, духовная жизнь. Человек, который связан не столько с языком, сколько с литературой, проживает обычно еще жизнь каких-то персонажей, которых он рассказывает. Он должен перевоплощаться в них. Найти ту интонацию, тот образ, в который он должен войти на уроки и предстать перед учениками. Читает ли он, предположим, там за персонаж Чехова «Человек в футляре», то это очень такой человек закрытый, очень такая темная лошадка, которую не каждый разглядит поначалу, сразу, с первого взгляда. А бывает этот человек открытый, понимаете? Это человек, словесник, это человек-творец. Он игрок, это актер. Вот учитель математики или учитель физики – это, да, хороший, да, учитель, да, талантливый, да, профессиональный, но именно словесник – это творец, потому что он демонстрирует свои именно творческие возможности и, кстати, учит и развивает творческие воображения у детей именно учитель-словесник.
Инна, вам есть что добавить? Да, я с этим согласна. Я думаю, что 6-7 уроков пролетают незаметно именно потому, что можешь позволить себе быть разной даже в параллельных классах. Вот то творчество, о котором Людмила говорит. Но это важно для тех, кто и есть творческая личность. Я даже вам скажу, что если бы конкурс, на который мы приехали, включал в себя только тесты, я бы в нем не участвовала. Но когда я узнала, что там есть и творческая часть, вот это, конечно, меня зажгло. Потому что творчество — это самовыражение. Это особый взгляд на мир, который ты можешь себе позволить, который просто ты понимаешь, что ты смеешь себе позволить.
Я спрошу, наверное, очень такую личную вещь, ну, как хотите. Потому что очень часто люди, которые много читают или которые решили заниматься литературой, они все-таки хотят и сами писать. Вот раз мы так про творчество говорим, как-то реализовываться в этом. Потому что любовь к литературе, она никогда не бывает безответной, но, тем не менее, бывает еще такой посыл что-то сделать. Кто-то начинает вести блоги какие-то свои, да, может быть, какие-то истории все-таки записывать. Скажите, вот у вас есть такой опыт?
Мы пишем стихи обе. Да, наша маленькая впрок, тайна. Ну, конечно, да, и не впрок, и не для кого-то. Не это, конечно, и не это просто самовыражение. Иногда настолько чувство эмоций, поскольку, я же говорю, мы живем такой завышенной какой-то планкой эмоциональной нашей жизни. Конечно, мы должны где-то это выплескивать. И лучше всего это получается, наверное, в наших стихах.
Да, но я бы не сказала, что я стихи пишу как в молодости, потому что мне хочется писать стихи. Я стараюсь свое творчество вложить в сценарии уроков и воспитательных мероприятий, которые я публикую в журналах. Я вкладываю это в сценарии различных мероприятий, конкурсов, в которых участвуют мои дети, и я сама. Ну, сама участвовала в одном конкурсе, писала сказки в стиле своего любимого Феликса Кривина.
Я возьму с вас обеих обещаний, что вы мне что-то пришлете свое. Я это опубликую на сайте «Классного часа свободы». Я напоминаю, что эту программу мы готовили с лучшими учителями русской словесности зарубежья. Это финалисты конкурса. Вела программу Тамара Лиленкова. В студии были Людмила Мельникова, Узбекистан, и Инна Винник, Беларусь.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
История джаза и ее герои на частотах «Свободы». На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.